Глава 15. Наташа с утра этого дня не имела ни минуты свободы и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей. В сыром холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты она в первый раз живо представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освещенных залах. Музыка, цветы, танцы, государь, вся блестящая молодежь Петербурга. То, что ее ожидало, было так прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет. Так это было несообразно с впечатлением холода, тесноты и темноты кареты. Она поняла все то, что ее ожидает, только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла рядом с Соней впереди матери между цветами по освещенной лестнице. Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя держать на бале, и постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимую для девушки на бале. Но, к счастью ее, она почувствовала, что глаза ее разбегались. Она ничего не видала ясно. Пульс ее забил 100 раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца. Она не могла принять той манеры, которая бы сделала ее смешною, и шла, замирая от волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. И это-то была та самая манера, которая более всего шла к ней. Впереди и сзади их, так же тихо переговариваясь и так же в бальных платьях, входили гости. Зеркала по лестнице отражали дам в белых, голубых, розовых платьях с бриллиантами и жемчугами на открытых руках и шеях. Наташа смотрела в зеркала и в отражении не могла отличить себя от других. Все смешивалось в одну блестящую процессию. При входе в первую залу равномерный гул голосов, шагов, приветствий оглушил Наташу. Свет и блеск еще более ослепил ее. Хозяин и хозяйка, уже полчаса стоявшие у входной двери и говорившие одни и те же слова входившим «Очень-очень рады вас видеть», также встретили и Ростовых с Перонской. Две девочки в белых платьях с одинаковыми розами в черных волосах одинаково присели, но невольно хозяйка остановила дольше свой взгляд на тоненькой Наташе. Она посмотрела на нее, и ей одной особенно улыбнулась в придачу к своей хозяйской улыбке. Глядя на нее, хозяйка вспомнила, может быть, и свое золотое, невозвратное девичье время, и свой первый бал. Хозяин тоже проводил глазами Наташу и спросил у графа, которая его дочь. — Прелесть! — сказал он, поцеловав кончики своих пальцев. В зале стояли гости, теснясь у входной двери, ожидая государя. Графиня поместилась в первых рядах этой толпы. Наташа слышала и чувствовала, что несколько голосов спросили про нее и смотрели на нее. Она поняла, что она понравилась тем, которые обратили на нее внимание, и это наблюдение несколько успокоило ее. — Есть такие же, как и мы, есть и хуже нас, — подумала она. Перонская называла графини самых значительных лиц, бывших на бале. «Вот это голландский посланник, видите, седой», — говорила Перонская, указывая на старичка с серебряной сединой курчавых обильных волос, окруженного дамами, которых он чему-то заставлял смеяться. «А вот она, царица Петербурга, графиня Безухова», — говорила она, указывая на входившую Элен. «Как хороша! Не уступит Марии Антонне. Смотрите, как за ней увиваются и молодые, и старые, и хороша, и умна. Говорят, принц без ума от нее. А вот эти две, хоть и не хороши, да еще больше окружены». Она указала на проходивших через залу даму с очень некрасивой дочерью. «Это миллионерка-невеста», — сказала Перонская. «А вот и женихи». «Это брат Безуховой, Анатоль Курагин», — сказала она, указывая на красавца кавалергарда, который прошел мимо их с высоты поднятой головы через дам, глядя куда-то. — Как хорош, не правда ли? — Говорят, женят его на этой, богатой. — И ваш кузен Друбецкой тоже очень увивается. Говорят, миллионы. — Как же, это сам французский посланник, — отвечала она Акалинкуре на вопрос графини, кто это. — Посмотрите, как царь какой-нибудь. А все-таки милые, очень милые французы. Нет, милей для общества. А вот она. Нет, Все лучше всех наша Марита Антоновна. И как просто одет, прелесть. А этот-то толстый в очках, фармазон всемирный, — сказала Перонская, указывая на Безухова. — С женой-то его рядом поставьте, то-то шут гороховый. Пьер шел, переваливаясь своим толстым телом, раздвигая толпу, кивая направо и налево, так же небрежно и добродушно, как бы он шел по толпе базара. Он продвигался через толпу, очевидно, отыскивая кого-то. Наташа с радостью смотрела на знакомое лицо Пьера, этого шута горохового, как называла его Перонская, и знала, что Пьер их, и в особенности ее, отыскивал в толпе. Пьер обещал ей быть на бале и представить ей кавалеров. Но, не дойдя до них, Безухов остановился подле невысокого, очень красивого брюнета в белом мундире, который, стоя у окна, разговаривал с каким-то высоким мужчиной в звездах и ленте. Наташа тотчас же узнала невысокого молодого человека в белом мундире. Это был Балконский, который показался ей очень помолодевшим, повеселевшим и похорошевшим. — Вот еще знакомый, Балконский, видите, мама? — сказала Наташа, указывая на князя Андрея. — Помните, он у нас ночевал в Отрадном.
— А вы его знаете? — сказала Перонская. — Терпеть не могу. По нем теперь все с ума сходят. И гордость такая, что границ нет. По папеньке пошел. И связался с Спиранским, какие-то проекты пишут. Смотрите, как с дамами обращается. Она с ним говорит, а он отвернулся, — сказала она, указывая на него. — Я бы его отделала, если бы он со мной так поступил, как с этими дамами.